Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Организация «Небом живы». Еще одна возможность поддержать бездомных людей в зимнее время появилась в Москве. 225 лет со дня рождения Грибоедова. Каковы его заслуги перед страной в качестве дипломата? Откровенный рассказ со страниц журнала «Фома» о том, как человек захотел креститься и почему не сделал это сразу. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Мы продолжаем рассказывать о тех, кто в это время года наиболее уязвим. Это бездомные. Есть несколько фондов, которые кормят их горячей едой на вокзалах, а недавно появилась еще одна организация, она называется «Небом живы». О ее работе, о том, как присоединиться к движению, расскажет руководитель благотворительной организации «Небом живы» Дмитрий Белык. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, самое главное, это для нас, наверное, поддержать тех людей, которые к нам приходят. Мы заботимся о их земном теле, но также пытаемся и сказать о Господе нашем Иисусе Христе. У нас приготовлено для них 12 кораблей, которые мы осуществляем горячего питания. На Киевском вокзале у нас 9 кораблей, на Ярославском вокзале у нас 3 кораблей.
9 и 3 в неделю, соответственно. Делаете вы это регулярно?
Да. Но добровольцы наши люди, это все православные, все они разные сами, все уникальные, все очень теплые, все очень жертвенные, все верующие, все горящие желанием помочь своему ближнему. И они с удовольствием приходят помогать бездомным, приносят сверх того, что мы для них готовим, приносят что-то свое. Готовим мы в двух местах, это в Даниловском монастыре для нас готовят еду, и готовим мы в подмосковном Приазовской общине. Соответственно, доставляем на вокзал и там уже раздаем.
На своих собственных машинах или есть кто-то, там какие-то организации, которые вам помогают?
К сожалению, у нас нет своего личного транспорта. Все только, ну, как бы организацию мы только зарегистрировали, поэтому в планах, конечно, покупка автомобиля, если удастся на него собрать деньги. А на данный момент нам помогают два пенсионера, которые возят с Данилова монастыря еду, и нанимаем такси, которое возит из Подмосковья к нам еду на Ярославский вокзал.
Вы говорите, что недавно зарегистрировали организацию «Небом живы». Есть сайт, где можно более подробно познакомиться с тем, что вы делаете. Могли бы вы реквизиты озвучить? И, может быть, каким-то образом можно поддержать вас и тем людям, которые не в Москве живут?
У нас есть сайт nebomzhivy.ru. Слитно пишется nebomzhivy.ru. Также у нас есть короткий номер 3434. На него можно отправить посильную сумму со словом «Небом живы». И на сайте также прописаны другие реквизиты, в которых можно нам помочь. Сейчас в стадии находимся в стадии реализации проекта «Штаб-склад», на который, ну, москвичи и, может быть, там какие-то из ближайшего Подмосковья люди смогут также привезти какую-то посильную лепту свою.
Дмитрий, а вот еще такой момент хотел бы я уточнить. Вы сказали, что не просто кормите бездомных, но и еще разговариваете с ними, стараясь каким-то образом свидетельствовать о своей вере. А как это происходит?
Ну,
это вообще получается? Потому что, мне кажется, когда человек голоден, то, ну, вот с такими разговорами к нему это как-то не очень.
Ну, смотрите, мы, когда была палатка департамента соцзащиты на Ярославском вокзале, мы для себя выработали такую стратегию. Мы привозили туда суп нами сваренный, который готовили на одном из приходов города Москвы. И по завершению прохода первого круга людей, то есть там людей было около, ну, 80-100 человек, перед раздачей добавки мы останавливали кормление, и кто-то из наших братьев или сестер говорили о Христе, говорили о святых. Туда же с нашими друзьями с казачеством приезжал батюшка. Лично для меня это было, конечно, удивительно, потому что бездомно сказали: отец, не могли бы нас исповедовать? И исповедовались прямо в этом шатре. То есть для меня это так настолько неожиданно было, что встретить появление батюшки с желанием исповедоваться. Поэтому слово о вере они, конечно, жаждут, они слышат, они с удовольствием всегда вступают в какие-то разговоры.
То есть человек даже в самом таком бедственном состоянии, ему важно не только поесть, но и что-то большее, да? Про что моя жизнь, этот вопрос?
Ну да, у меня была такая возможность поговорить с одним из старцев на Святой горе Афон, и он сказал примерно следующие вещи, что милостыня духовная почти милостыня физической. Что для нас, конечно, служит такой мотивацией, чтобы наши действия не только подкрепляли физическое тело, но и подкрепляли их не душу. Вот. И, конечно же, они с удовольствием участвуют в этом разговоре. И я думаю, что они понимают, что их поддерживает Господь. Что ту еду, которую мы для них привозим туда, что это все посылает им Бог. Мы с ними об этом часто говорим. Они всегда говорят, что за все слава Богу, что у нас есть такие люди, как вы, которые о нас заботятся, слава Богу, что там у нас есть какой-то, пусть небольшой, но достаток в виде того, что вы для нас раздаете. То есть люди прекрасно об этом понимают. Они научились ценить то, что у них уже вот есть в лице нас.
А если кому-нибудь из них, может быть, хочется вернуться к прежней жизни, когда есть работа, есть где жить, и, в общем, нет вот этого подвешенного состояния и неопределенности. С этим вы могли бы им помочь, или, может быть, вы куда-то их переадресуете к тем, кто профильно такими вопросами занимается?
Ну, на самом деле, мы сотрудничаем с общиной «Дом Мёд», она находится в Тарасовке, там люди дружественные нам, и мы знаем, что там происходит. Пусть люди, которые хотят изменить свою жизнь, пусть они к нам приходят на кормление, мы пытаемся регулярно следить, кстати, ну, что у нас происходит на кормлении. Если мы видим каких-то новичков или человека, который совсем недавно попал на кормление, ну, скажем так, попал на улицу, мы его пытаемся как-то поговорить с ним, пытаемся узнать, в чем проблема, ну, и дальше как бы работаем со случаем. И также мы в дальнейшем собираемся реализовать ряд проектов и программ, которые будут как раз вот направлены на выход людей из улицы. То есть, потому что это долгосрочные проекты, в которых должны участвовать специалисты. Там может быть и психолог, и аддиктолог, еще какие-то специалисты, которые помогут бездомному после долгого времени, проведенного на улице, привыкнуть к нормальной жизни, к навернуться в социум. Поэтому будем работать в этом направлении со специалистами, будем реализовывать эти программы. Ну, я думаю, что у нас все получится.
Спасибо вам за комментарии, за то, что вы делаете.
Спасибо.
И надеюсь, что все ваши программы удастся реализовать.
Да, благодарю вас.
Дмитрий Белык, руководитель благотворительной организации «Небом живы», был с нами на связи. Я еще раз напомню, поддержать организацию «Небом живы» и ее подопечных, бездомных людей, можно, отправив СМС на короткий номер 3434. В содержании сообщения написать «Небом живы» и через пробел любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения «Небом живы» и через пробел любая сумма пожертвования. Подробности о работе благотворительной организации «Небом живы» можно найти на ее сайте nebomzhivy.ru. Пишется в одно слово. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 15 января, был день рождения Александра Сергеевича Грибоедова, 225 лет. Мы знаем его в основном как автора «Горе от ума». Эту пьесу, как принято говорить, растащили на цитаты, а ее герои стали именами нарицательными. И, возможно, если бы Грибоедов прожил дольше, то остались бы после него и другие гениальные тексты тоже. Многое из задуманного он просто не успел написать. Он погиб в 34 года в Тегеране, где он оказался по своей основной службе. Дело в том, что Грибоедов был не только поэтом, он был еще и композитором, и музыкантом, но еще, помимо этого, и дипломатом. И именно дипломатия была его основной службой. Надо сказать, у него были для этого абсолютно все данные. Многие помнят, что нам еще в школе рассказывали, он в 11 лет поступил в Московский университет. Получил образование там по нескольким направлениям, а в 6 лет при этом он свободно владел 3 иностранными языками, вскоре к ним добавились еще 3, а когда на Кавказе он занимался дипломатической службой, то выучил еще грузинский, арабский, турецкий и персидский. Собственно, с Персией и связала его жизнь, и там он погиб. Как это произошло и в чем заслуги Грибоедова перед страной, помимо «Горя от ума», узнаем у Татьяны Черниковой, профессора кафедры всемирной и отечественной истории университета МГИМО. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Грибоедов представляет из себя такой настоящий феномен дворянина русского, XIX века. Почему? Потому что сам он дипломатом стал, в общем-то, нельзя сказать, чтобы по своей воле. Так сложилась его судьба. То, что он должен служить Отечеству, оно было заложено буквально с молоком матери. И поэтому Грибоедов дважды оказался на государевой службе в минуту, когда, в общем-то, Отечеству это было нужно. Первый раз это он 17-летним вступил в добровольный такой полк, формировавшийся в Москве из 15, 16, 17-летних дворянских юношей. Но в 15 году Грибоедов военную службу покинул, но в 18-м опять-таки поступил уже на дипломатическую службу. Был в чине так называемого губернского секретаря при Министерстве иностранных дел. Потом вынужден был отправиться на Кавказ, а именно в Персию, куда он был переведен в качестве секретаря при тогдашнем после в Тебризе. Там же, в общем-то, находились русские пленные. И вот Грибоедов принял участие в такой очень благородной миссии. Он вел переговоры об освобождении русских пленных. И более того, о позволении еще беглецам русским из плена отбыть на родину. И вот когда он добился от персидской стороны разрешения на эти действия, то вот во главе этого отряда из пленных и беглецов он направился в Тифлис, куда, собственно, и прибыл. Ну вот на этом его командировка первая в Персию закончилась, закончилась она благополучно, и начинающий литератор, скажем так, Грибоедов выполнил свою дипломатическую миссию с достоинством.
Татьяна Васильевна, вы говорите о Персии. Сейчас, многие слышали это слово. Что собой представляет территория тогдашней Персии? Как сейчас звучит аналогичная, как называется эта страна, да? Вот этот момент очень важно прояснить. Второй момент, откуда там взялись русские пленные?
Персия – это то, что сейчас называется Ираном. Только в начале XIX века Персия была гораздо больше, потому что в ее состав входил весь Азербайджан и еще вдобавок восточная часть Армении. И вообще Персия была таким противником Османской империи, с которой они в течение почти 300 лет враждовали и делили Закавказье. Грузия в итоге оказалась, так сказать, поделенной на две части. Восточная Грузия долгое время находилась под влиянием Персии, а западная под влиянием Грузии. Восточно-грузинское царство попросило у России помощи и готово было войти в состав России, что, собственно, и произошло. Часть грузинской элиты выступила против вот такого автономного нахождения Грузии в составе России. Но в итоге вся Грузия, и западная, и восточная Грузия оказались в составе России. Но, естественно, что это вызвало войну. И вот в 13 году война с Персией первая закончилась тем, что Иран был вынужден уступить России весь Азербайджан. В ходе той войны были захвачены в плен русские солдаты. Вот их, собственно, и освобождал 5 лет спустя в ходе своей миссии Александр Сергеевич Грибоедов.
Спасибо большое за это пояснение. Получается, что первая миссия Грибоедова в Персию, она увенчалась действительно успехом. Я так понимаю, что между своими экспедициями туда он успел жениться и очень счастливо на княжне Нино Чевчевадзе, представительнице одного из древнейших грузинских родов, невероятная красавица, которую, сравнивали разве что с Натальей Николаевной Гончаровой, вот по ее вот этому внешнему облику какому-то невероятному. И это была очень такая счастливая молодая семья.
Совершенно верно. Именно по переводу в Тифлис познакомился первый раз со своей будущей супругой, даже не догадываясь, естественно, о том, что это его будущая супруга, наш Грибоедов, потому что он преподавал какое-то время Нино Чевчевадзе, 9-летней тогда еще девочке, музыку по просьбе ее отца. В 1929 году, проезжая через Тифлис, Грибоедов второй раз встречает Нино.
Уже повзрослевшую.
Влюбляется в нее, да, и заключает с ней в сентябре брак. Ну, который был очень красивым, романтичным, но трагическим, поскольку был недолго, да, и вы знаете, что Грибоедов как раз вот погиб. А Нино потом всю жизнь хранила ему верность, второй раз замуж не вышла. Кстати, узнав о гибели своего супруга, Нино была тогда беременна, случились преждевременные роды, и ребенок тоже, к сожалению, не выжил, погиб. Так что вот конец был такой очень трагический у этого брака. И вот хочу сказать, что и погиб во многом Грибоедов, потому что чисто человеческие чувства, наверное, взяли верх над ролью дипломата, который должен соблюдать протокол. Грибоедов и сопровождающие его 37 человек прибыли в Тегеран для того, чтобы встретиться с шахом, еще раз поставить вопрос о возвращении на родину армян, желающих туда вернуться. Дело еще усугубило то, что в русском вот этом временном посольстве, в домах, которые отвели для русских, появилось две наложницы армянки из гарема, бежавших двоюродного брата шаха. Вот этих двух девушек, конечно, оставили в русском посольстве, отказались выдать персам, ну, просто из жалости, потому что вот Грибоедов проявил к ним отношение, какое требовали к женщинам проявлять уже европейские какие-то христианские, да, традиции, а не вот традиции мусульманские. Все это привело толпу в ярость. Она впала действительно в такую экзальтацию, что русские не только разбили в войне, требуют, значит, вот этой контрибуции, но еще нарушают наши обычаи, вплоть до того, что вот наложницы с гарема укрылись у русских. И толпа штурмовала дома. Погибли 37 человек, включая и Грибоедова. Кстати, Грибоедов до последнего защищался, даже сумел застрелить 18 нападавших. Вся охрана из 35 казаков также, так сказать, полегла тут, защищая до последнего своего посла. Ну и выжил только один Иван Мальцев, секретарь посольства, который жил не с Грибоедовым, а, так сказать, в другом доме. Вот он сумел там спрятаться и остаться в живых. С точки зрения наших представлений, конечно, Грибоедов повел себя по-человечески, на мой взгляд, достаточно высоко. И как христианин он защищал христиан. Его гибель, она всегда как-то воспринимается, конечно, с большой грустью, но в то же время как гибель человека, который совершил поступок выше того, что требует просто дипломатическая служба.
Спасибо вам большое за комментарий.
И вам спасибо за то, что послушали меня.
Татьяна Черникова, профессор кафедры всемирной и отечественной истории университета МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. В преддверии Крещения Господня у нас в эфире прозвучит история, произошедшая с ведущим «Радио Вера» Александром Ананьевым. То есть сегодня он читает свой же собственный текст. Он задает на «Радио Вера» вопросы неофита, и это для него очень органичная роль, потому что крестился он чуть меньше 2 лет назад. А о том, как он к этому пришел, он расскажет сам. Александр Ананьев читает свой собственный текст «Как я не крестился».
«Как я не крестился» – история со счастливым концом. Когда в 1993 году я на долгих 13 месяцев улетал учиться в Соединенные Штаты Америки, моя мама дала мне в дорогу сложенный в четверо лист бумаги с написанными от руки словами: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Слов было много, слова были непонятны, но из всего того багажа, что я увозил с собой на этот ужасно долгий год, Это было самое ценное. Хоть объяснить этого я бы не смог ни себе, ни кому-то еще. Просто это чувствовал. Я сложил аккуратно этот листок в паспорт, потом долго, пока края не истерлись, носил в бумажнике. А сейчас тот листок вот с теми словами «Бесценной реликвии я сейчас ни капли не лукавлю» хранится у меня дома, в рамке, на самом видном месте. В нашей семье, как и, наверное, в большинстве советских семей, не было ни икон, ни распятий. Никто не ходил по воскресеньям в церковь и не читал вечерами Евангелие. О Боге не говорили. Тогда было принято на вопрос «Вы атеисты?» с какой-то упертой, странной гордостью отвечать «Да, мы атеисты». Но сейчас, когда я оглядываюсь на 30 лет назад, у меня не повернется язык сказать, что не верили. Верили. Верили, чувствовали, просто не понимали, а оттого не принимали. Верили, но не умело, словно дети, которые ни говорить, ни читать не умеют. Я, по большому счету, тоже верил. И, оглядываясь назад, я понимаю, что все это время неосознанно, но искал дорогу к Богу. Слышал, что стучится он ко мне, но, словно все тот же несмышленый ребенок, просто не знал, как поворачивается ключ в замке, чтобы открыть дверь. 20 лет спустя я в качестве журналиста отправился в пресс-тур по Иордании. Через всю страну нас в наглухо тонированном микроавтобусе возил интеллигентного вида при костюме и галстуке иорданец Суфьян. Вот этот пресс-тур остался бы рядовой поездкой, если бы не то, что случилось со мной в последний день. Утром за традиционным шампанским Суфьян объявил, что сегодня в программе заявлено посещение странноприимного дома Русской Православной Церкви на Иордании и место крещения Христа. «О, — обрадовали журналисты, — так это прекрасно, мы окунемся, непременно окунемся, место там особенное, такую возможность упускать никак нельзя». Я с сомнением пожал плечами. «Ну а ты что ж, посмотрели на меня, коллеги, ты разве не собираешься там окунаться?» «Да что мне, — смущенно отмахнулся я же даже не крещен, ну вот какой толк мне там окунаться?» «Ах, вот как! — всплеснули руками журналисты, — так непременно же там тебя и покрестим. Ну, посуди сам, где как не там, покрестим ведь?» И чем дольше мы ходили по узким тропинкам среди густых зарослей на берегу Иордана, тем сосредоточеннее и тише я становился. Я всматривался в темную воду Иордана, касался руками листьев невысоких деревьев, проводил пальцами по деревянным перилам, и чем дальше, тем больше утверждался в мысли, что креститься вот так вот, между ужином и шампанским, это какая-то огромная ошибка. Неправильно что-то очень важное превращать в аттракцион для туристов. А в том, что это что-то очень важное, я уже не сомневался. К тому моменту, как мы собрались у небольшой стойки церковной лавки странноприимного дома при Русской Православной Миссии, я уже твердо знал, что вот так, так креститься я не буду. Пока коллеги покупали себе какие-то специальные рубахи для того, чтобы окунаться, а с ними воду Иордана, свечи, какие-то кулоны, я стоял поодаль, рассматривая выложенные на прилавке книги. «Ну а ты что стоишь?» — мягко спросила меня женщина с серо-голубыми глазами в монашеской одежде, когда коллеги отправились окунаться. «Бери рубаху, да иди с ними». «Нет, благодарю», — покачал я головой. «Ну вот что мне окунаться? Я же не крещенный». «Так покрестись. Сейчас же вот ты покрестись». «Да какое там?» — махнул я рукой, но женщина вышла из-за прилавка и подошла ко мне. «Как тебя зовут?» «Александр». «А меня Илария, матушка Илария. В миру Ирина из Москвы, я, ну вот... Господь меня сюда привел». «Вот что, Александр, наш настоятель бывает здесь редко. Обычно он в разъездах с паломниками, в делах. А сейчас он здесь, представляешь? Он там, в соседней комнате, будто тебя и ждет». И, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и проводила в просторную белую комнату. А из мебели в той комнате был разве что простой белый диван, пара кресел, маленький журнальный столик. На диване сидел пожилой священник в светло-сером балахоне с ослепительно-белой бородой. «Ну, зачем пришел?» Он смотрел на меня с какой-то доброй улыбкой, с какой взрослые обычно смотрят на маленьких детей. Я растерянно замямлил. «Я креститься пришел». «Хорошо», — кивнул настоятель. «Креститься — это очень хорошо. Но вот только скажи мне вот что. А что такое православие?» «Православие, ну, это когда оно, в общем, это, а затем...» Стыдно вспомнить сейчас, что я нес тогда своим тихим дрожащим голосом, сидя перед настоятелем в том белом кресле. А тот даже в лице не изменился. «Хорошо», — ободряюще кивнул он. «А кто такой Иисус Христос?» «Ну, это...» Когда я закончил, настоятель продолжал улыбаться. Помолчав немного, он сказал: «Вот что. Желание покреститься — это хорошее желание. Но очень важно понимать, что это такое. Почему это и зачем? Вот пока ты не сможешь оценить это, ты не сможешь это принять. Откуда ты? Из Москвы?» «Да в чем же дело? Там свыше 300 прекрасных храмов. Там тебя любой батюшка покрестит. Ведь по большому счету не важно, где ты примешь крещение, здесь или там. Но очень важно, чтобы ты знал ответы на главные вопросы. Важно, чтобы они были у тебя и в голове, и в сердце». Тут священник прервал его помощник, подошел, протянул ему трубку мобильного телефона, объяснял что-то кратко. Настоятель взял телефон и начал говорить со своим собеседником, а я смущенно смотрел в пол. Вот странно, да? С одной стороны, я вроде как сам принял решение не креститься вот так и здесь. Я понимал, что это требует и подготовки, и знаний. А с другой стороны, я никак не мог избавиться от неприятного ощущения, будто бы мне сейчас двойку поставили. Я тяжело вздохнул и привстал с кресла, мол, слушайте, я не буду вам мешать, спасибо вам, я все понял, я пойду. Однако настоятель жестом руки усадил меня обратно. «Нет, мол, сиди, я с тобой еще не закончил». «Хорошо», — улыбнулся священник, вернув трубку своему помощнику. «А теперь рассказывай». «Что рассказывай?» — окончательно растерялся я. «Рассказывай, зачем ты пришел сюда на самом деле». Он наклонился ко мне, и вот, вспоминая этот момент сегодня, я понимаю, что это было больше, чем просто запах, который исходил от моего собеседника. Вот если бы свежесть и свет могли быть запахом, это был бы именно такой запах. Я смотрел прямо в его улыбающиеся глаза, и мне хотелось приблизиться еще, чтобы окончательно раствориться в этом особенном, будто бы давно забытом запахе, ощущении, атмосфере. И я начал рассказывать. Я рассказывал о своих нескладных отношениях, о своем тяжелом характере, о том, что я плохой сын и отвратительный отец, о том, что у меня нет ни сил, ни желания двигаться к своей цели, да и цели, если задуматься, никакой нет. О том, что я словно лист, неприкаянный в горной реке, несусь туда, куда течение вынесет, а течение, оно чем дальше, тем немилосердней. Мои журналисты уже давно окунулись, обсохли и ждали меня у нашего тонированного микроавтобуса, а я все рассказывал. И чем дольше я рассказывал, тем шире становилась улыбка священника. «Вот смотри», — сказал он, — «вот все, что ты мне до этого плел про православие, вот то прям никуда не годится. А вот то, что ты мне сейчас рассказал, мне, как священнику, это словно бальзам на душу. Видишь ли, какая штука?» Откровенно говоря, я уже не вспомню точно, о чем мы с ним говорили тогда конкретно, но говорили долго, очень долго. Я тогда не осознавал, что в сущности это была моя первая исповедь. «А вот как мы поступим», — сказал, наконец, настоятель. «Ты сейчас отправляйся-ка домой, возьми там лист бумаги и напиши на нем все-все-все свои грехи. Вот как ты их сам понимаешь, так и напиши. А завтра с утра пораньше приезжай ко мне. Я тебя и покрещу. Но у меня завтра в 6 утра самолет», — с сожалением ответил я. «Жаль. Но ничего, вот тебе мой совет. Вернешься в Москву, ступай в храм на Юго-Западный. Пройди катехизацию, вот чтоб все по уму, и покрестись». На совершенно ватных ногах я вышел в комнату с церковной лавкой. Матушка Иллария улыбнулась и без лишних вопросов протянула мне крестильную рубаху. «А вот теперь, — говорит она, — ступай к реке, окунись». А я попросил у нее еще крестик и, подумав, пару кулонов для мамы и для дочки. Спустившись к совершенно безлюдной купальне, я переоделся и, сжимая в одной руке крестик, а в другой кулон, трижды окунулся в воду, а потом, словно оглушенный прекрасной тишиной, стоял по пояс в воде и то ли плакал, то ли улыбался. «А я словно чувствовала, что ты сегодня придешь», — встретила меня матушка Иллария и протянула мне икону. «Вот будто бы для тебя взяла. Это Александр Невский. Он твой небесный покровитель. Храни ее. И пообещай, что не будешь откладывать с крещения. Вот пообещай мне. Это очень важно». Я взял икону, она написала мне номер своего мобильного телефона, вот так, чтобы был на всякий случай, если вопросы какие будут. И я уже собрался уходить, но беспокойная матушка Илария снова ко мне обратилась. «Подожди», — говорит она, — «не отпущу тебя так». Заглянула под прилавок и протянула мне еще маленький темно-синий молитвослов и простой заламинированный прямоугольник, на одной стороне которого была икона, а на другой — молитва. Я окончательно растерялся, не зная, как уж и благодарить ее за все это. А матушка Илария махнула рукой и улыбнулась. «А вот теперь ступай. С Богом. Ждут тебя». Я сделал пару шагов в сторону двери. «Матушка Илария, я ведь это... даже как креститься не знаю». «А вот так», — показала она мне. «Вот два пальца, видишь? Они символизируют, что Иисус и Богом был, и человеком, а три — то Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Вот так». Когда я сел в глухотонированный микроавтобус нашей маленькой журналистской делегации, гид Суфьян внимательно так посмотрел на меня и настороженно сказал: «Александр, Александр, вы какой-то бледный, вы мне не нравитесь». «Суфьян», — счастливо выдохнул я, — «а вы мне нравитесь очень, правда». Когда микроавтобус вырулил на шоссе, я внимательно рассмотрел ламинированную икону. На одной стороне была икона Богородицы с младенцем, а на обратной — молитва. Молитва, которая начиналась словами: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Конечно же, вскоре я крестился. В храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО, что на юг-западной. Но это уже совсем другая история.
Текст Александра Ананьева «Как я не крестился» в исполнении автора прозвучал у нас в эфире, а еще его можно найти на сайте fama.ru. И я со своей стороны с радостью напоминаю, что с 20 января мы возобновляем наш совместный проект. «Радио Вера», журнал «Фома» и МХАТ имени Горького проводят открытые встречи «Светлый вечер офлайн». Прийти туда могут все желающие, достаточно только зарегистрироваться. А баннеры со ссылками на регистрацию вы найдете на сайтах Fama.ru и radiovera.ru. В этот раз, 20 января, мы проводим сразу две встречи. В 18.00 поговорим с иеромонахом Иоанном Гуайтой об обидах. Откуда они берутся, как правильно реагировать на обиды, можно ли научиться не обижаться, и что делать, если обиды возникают в семье, между родителями, детьми, мужем и женой и так далее. А в 20.00 нашим гостем станет иеромонах Андроник Пантак, и с ним мы поговорим о деньгах. Правда ли, что христианину не должно стремиться к материальному достатку? И почему тогда среди святых есть люди, которых при жизни можно было назвать богатыми? Почему богатому трудно пройти сквозь игольные уши, и почему бедность — это тоже не залог святости? И как вообще тогда правильно относиться к деньгам? Приходите, задавайте ваши вопросы, делитесь вашим опытом. У нас открытый микрофон, и все, кто приходит на такие встречи, становятся полноценными участниками разговора. В понедельник, 20 января, в 18.00 и в 20.00 можно прийти на одну из этих встреч, а можно и на две сразу. И еще в этот раз к нам присоединяется телеканал «Спас». Это специально для тех, кто спрашивает, а можно ли будет потом где-то все это увидеть. Вход бесплатный по предварительной регистрации, а ссылки на регистрацию вы найдете на сайтах fama.ru и radiovera.ru. Там висят баннеры. Проходите по ним и регистрируйтесь. Ждем вас. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Для продления рождественского настроения — Лили Аллен, «Somewhere Only We Know».
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting
Светлый вечер. На радио «Вера».